Дальше у нас есть сразу после выхода из моря песни начинается система испытаний в пустыне. Пустыня была местом испытаний. А испытание, оно часто это воспитание. Первое испытание. Нет воды. И вода только горькая. Нет воды. Это сейчас это в Хумаше, это 15 глава. Это Псуким 23, 24, 25 и так далее. И народ жалуется Моше. Нечего пить. И обращается Моше Рабейну к Всевышнему, и он показывает ему эц, дерево. И это то, что исправляет воду. Дальше говорится в этом месте, там был дан законы, и там было испытание. И это испытание не выдержали, в том смысле, что жаловались. То есть, безусловно, если вы просто молились, просили Всевышнего, никакой проблемы не было. Но это была проблема жалоб, недовольство и жалоб. Это тоже был очень большой урок. Надо научиться, знаете, в жизни мы проходим много-много перипетий. Как говорят в Израиле, хаим ло пизело пикник. Жизнь – это не пикник. И когда, как сказали нашему великому учителю Стайперу, папе Рабхаме Каневского, есть какая-то сгула, как можно избежать в жизни страдания, он просто рассмеялся. Страдания – это часть жизни. Это не, жизнь – это не… Нельзя сделать какой-то фокус-покус, чтобы жить без страданий. Это не такого. Вопрос, как с ними жить. Жить с претензиями к Всевышнему, жить с претензиями к нашим мудрецам, или принять это, то, что нас дало на Всевышнему, к добру, и как причину молиться, просить Всевышнему, чтобы нам раскрылось его милосердие, его добро, а не было скрыто от нас. Дальше есть еще одна вещь, что сказано, что тогда были даны уже как часть заповедей Торы еще до получения Торы. В чем смысл этого? Мы уже об этом говорили в предыдущих главах, что и между 9 и 10 казнью египетской тоже были даны заповеди. Первые еще. Я еще вещь немножко объяснить на примере. Часто эта вещь есть нормальная, часто происходящая. Человек тоже интересоваться. Он еще далек от принять на себя всю Тору 100%. Так положено еврею. Далек от этого еще. Еще не понимает, не знает. Еще он вещи не впитал в себя. Так вот, он что-то начинает что-то делать. Это очень важно. Есть намек в нашей главе, что еще до получения Торы он уже что-то получил, что-то изучает и исполняет. Тут есть много аспектов, сейчас я не хочу тут особо вдаваться. Дальше. Тут, говорит, Всевышний, это очень красивое слово интересное. Очень важная вещь, которую надо хорошо знать, что эта фраза, она определяет всю жизнь, должна определять, еще я говорю. Сказано так, Войомер, сказал Всевышний, и сказал Моше Рабейну нашему народу, если будешь вслушиваться в голос Творца и прямой в его глазах делать, и слушал его заповеди, и будешь блюсти его законы, все болезни, которые прожили египтяне, на тебе их не будет, так я, Всевышний, тебя здесь лечу. Тут говорится великая вещь, что когда человек занимается Торой, и эта Тора не потеряет, лежит прямо, это большая града от болезней. И Бог сказал, что будет наоборот. Человек отходит от Торы, не занимается, и даже когда может, и поэтому не исполняет, то это причина, что эти болезни его находят. Его находят. Еще одна вещь тут. Эта вещь, она очень принципиальная. Люди думают, знаете, Тора – это то, что он должен пожертвовать своим миром жизни в этом мире, а в мире грядущего. Это не так. Это как раз наоборот. Действительно, Тора требует человека самопожертвования. Но он удостаивается и этого мира, и мира грядущего. Требуется пожертвование, что это просто так. Но это означает, что и жизнь в этом мире будет хорошей. Действительно, это хорошая истина, не обязательно означает, что у него будет миллионы и так далее. Но я хочу немножко объяснить. Есть понятие качества жизни. Сегодня это такое очень опошлевшее слово, означает большую квартиру, современную, так сказать, сделано, обставлено хорошо, продумано, как называется, допустим, я же не помню, кто это, специалисты, как квартиру сделать и так далее.
Дизайн
и так далее, все и так далее. Это называется качество жизни. Это называется не качество жизни, это называется чем-то другим. Человек, который живет в этом, это качество жизни, на самом деле это жизнь. Жизнь, она... Истинная жизнь, радость жизни, она находится там, человек связан с Торой, со Всевышним. Поэтому вот в Торе есть та сила, та жизненная сила, которая дает человеку радость, смысл жизни, то, что я называю качество жизни в этом мире. В этом мире, не в грядущем. В грядущем тоже. Помню очень хорошо, реакции людей, когда ушло из мира два человека. Это один это был много лет назад, был Рав Шимшон Пинкус, а потом, когда ушел из жизни, наш учитель Рав Ицхак Зильбер. Какие живые люди вышли из этого мира, полные жизненных сил. То есть, знаете, вопрос, мы все хотим жить. Человек хочет жить, всегда хочет жить. Вопрос, где он жизненно получает. Помню очень хорошо, когда пили. Я был после Песха, был еще в Швейцарии, в Германии. Я человек любопытный. Я немножко наблюдал на лица местных жителей. И швейцарцев, и немцев. И они просто поразили. Чем? Угрюмостью. Угрюмостью. Вроде, видите, Женя с жиру бесится. И те, и другие. Жиру месяц. Там радостью жизни не пахло. Просто не пахло. Не пахло этим просто. Понимаете, жизнь это не материальное благосостояние. Это то, что... Это радость жизни. Симхас хаим, радость жизни. Это то, что... В этом мире мы расстаемся Торой. Торой, жизнью по Торе, радость исполнить заповеди мы исполняем. Я помню, блин, про себя очень хорошо. Я был в великих краеугольных дочка говорит, все правильно, очень впечатляющих встреч с религиозным миром, когда приехал. Я приехал сюда, я был 19 лет, и я был очень далек от соблюдения Торы. И меня, неважно каким образом, но, короче, меня позвали. Одна американка, она приехала из Америки, позвала меня на свадьбу своего сына. Ребенок, там мальчик был еще маленький. Ну, меня позвали, я пошел. Меня поразила просто радость людей, которые были на свадьбе. Думал про себя. Вина, водки не вижу. Девочек не вижу. А чему они радуются? Чему они радуются? То я помню себя. У них истинно радость жизни. Я просто потрясло, что вообще такое может быть. Я такого себе просто не представлял, что такое вообще может быть. Радоваться жизни. Веселиться. И второе у меня было, когда первый раз переступил порог Ишивата Факим. Это было через несколько после этого. Как представить себе Бахура Ишива? Такая бледная немочь. Книжный червь, на границе депрессии, конечно. Вот. Я увидел ребят полных здоровья душевного, веселых, радостных. Это для меня было просто очень принципиально это увидеть. Вот. И тут надо вещь надо знать. Мы хотим удостоиться в этой мире жизни. Жизненно. Наших жен, наших детей. Об этом сказано в Тилим, в 30 главе, «Хаим берацуно» – «Жизнь его воля». Человек прилепляет себя к воле Творца, как изучает Тору, так и исполняя ее. Там находится жизненная сила, там находится радость жизни. Учу вас с терпением даже слушать. Это аппарат уже нет терпения, да?
Новое
ставим. О! Следующее испытание. Нет хлеба. Нет хлеба. Нет хлеба. Об этом, вообще, в этих испытаниях еще важная глава в Тилим. Если правильно помню, это Айнхет, это 78-я глава, говорит об этих вещах. Ну, я в двух словах объясню, как я это понимаю, то, что сказано в этой главе Тилим. Вот человек уже видит, что Всевышний много еще может делать, то, что думал, что он не может делать. Уже 10 египетских казней, море расступилось, похоронило египтян, и то, и это. Но у человека есть недоверие. Я объясню это в этих двух словах. Нам трудно представить себе неограниченность возможностей Всевышнего. Трудно представить себе. Есть, вы тоже не помните, но я помню. Вот такой Игорь Сергеевич Хрущев. Помните такого? Я еще помню. Который, как Гагарин полетел в космос, заявил, что вот космонавты были в космосе, там Бога не нашли, проверили, доказано. Доказано. Ну так понятно, если, как сказал один раввин кому-то, то, с полным домом сказал, того Бога, которого не нашли, я в него тоже не верю. Представляете, какой-то дедушка, сидящий на облаке, там его не нашли. Так, и мы в этом не искали вообще его там. Не искали его там. И я еще бы просто объяснить, тут есть некоторая идея. Идея вот такая. Человек живет в мире собственного ограничения. Им очень трудно представить себе то, что выше его ограничения. Но у человека есть такая потенциальная возможность представить себе выше вещи, которые выше его ограничения. Но это потенциальную способность надо проявить. А естественно, я объясню это на одном примере. Сказано в Талмуде, что если наши ранние мудрецы, то есть предыдущие поколения, для нас они подобны ангелам, то мы люди. Если для нас они как люди, то мы как ослы. Что это означает? Еще просто одно объяснение очень красивое этого места. Что отличает человека от осла? Вот осел, он не может представить себе что-то, что выше него. Он знает, у него есть хозяин. Так он ходит, не знаю, осел ходит, осел на животных, это всегда холодно. Еще накрывает его всегда. Так у него есть такая-то покрытие, у хозяина есть другая одежда. Вот, я хожу, значит, на четырех ногах, он на двух. Это представление, ну, допустим, у него еще есть кормушка для меня и плетка. Это тоже можно представить себе осел сам хозяин. Так есть осел на двух ногах, и на четырех ногах, какая разница? Рассудится человека, что он может представить себе вещи, это гораздо выше него. Я сказал нам Тана так. Если мы понимаем, что наши предыдущие молодцы, предыдущие поколения, это для нас, сами это ангелы, значит, что мы люди. Мы что-то понимаем выше, чем это то, что мы сами. Если мы думаем, что они такие же, как мы, это признак осла. Осел не понимает ничего, что выше него самого. Так вот, тем более, когда мы говорим сейчас о Всевышнем, то мы хотим представить себе что-то выше нас. Ну, если мы на этом остановимся, это выше нас, это там находится Всевышний, но есть какое-то ограничение, то это неверно. Всевышний – это выше этого наше представление, еще более высокого, еще более высокого, еще более высокого. Испытания в пустыне были такие, что когда евреи видели, что это Всевышний может делать. А может что-то еще сделать, кроме этого? А может быть нет. Может быть нет. Тогда начинались стенания, жалобы и так далее. И все эти испытания, Всевышний открывался им, что даже то, что они думали, что не может, иногда может. Реально, мы сейчас сегодня говорим о том, что эти главы – это подготовка к получению Торы. Одна из величайших подготовок к получению Торы – это постижение, что Всевышнего нет ограничений. И нет ограничений. Всевышний нет ограничений. Он нас заботится, нас любит, это все делается нам на благо. Это то, что наш народ этому учился – пустыня на этих испытаниях. На этих испытаниях. И давайте просто в эту вещь немножко вдумаемся. Скажу, например, в такой форме. Ну, человек может теоретически много думать и постигать, что все мыслит так, и что нет никакого ограничения. Но где-то внутри себя он думает, что проблемы его личные никто не может решить. Надо себе объяснить, что Всевышний может даже твои личные проблемы решить. Не только какие-то глобальные вещи. Это также твои личные проблемы. И это очень принципиальная вещь, потому что мы сегодня говорим о том, что мы должны радоваться жизни. Часто мы не радуемся жизни. Почему? Есть проблемы. Есть то не так, тут не так, там не так. Ну, если проблема это из нашего несовершенства, надо себя исправлять. А кроме того, надо знать, что Всевышний может все наши проблемы решить. Надо просто с ним обращаться, ему верить и буду верить. Это та самая великая учеба, которую наш народ получил при выходе из Египта до получения Тора.